Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 января. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Мы начинаем в этом часе программы «Своя правда». Будем говорить о защите духовных ценностей в российском обществе. Минкульт сформулировал перечень задач для защиты традиционных ценностей. В сфере традиционных ценностей подготовили соответствующий проект указа об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он теперь на этапе общественного обсуждения. Среди задач обеспечение морального лидерства России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей, противодействие деструктивной идеологии, защита русского языка от нецензурной лексики. Среди прочего, кстати сказать, в Минкульте предложили бороться и с насаждением культа эгоизма. Что вообще нужно для защиты духовных ценностей в обществе? Об этом мы и будем говорить. Владимир Фензельберг, врач-психиатр, психотерапевт и доцент Московского института психоанализа. Владимир Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Теслер, психиатр, академик Российской академии медико-технических наук. Александр Аскарович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование традиционное у нас сейчас. Наш телеграм-канал открываем. Называется он «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей. Там мы ставим перед вами вопрос. Ну, собственно, что в первую очередь нужно для того, чтобы защитить в обществе духовные ценности? Первый вариант – противостоять внешним воздействиям. Второй вариант – поддерживать традиционный уклад. Третий вариант – наказывать за нарушение устоявшихся норм. И четвертый вариант – ничего не нужно, это не работает. Ну, так это не работает. Как-то иначе, может быть, надо. Посмотрим, как проголосуют наши слушатели, но для начала мы всегда узнаем мнение собравшихся. Александр Теслер, вы какой вариант выберете?
Я думаю, что для того, чтобы сохранять какие-то нравственные ценности, нужно, во-первых, их иметь. Вот, то есть их иметь и сохранять. Но в первую очередь это не задача Министерства культуры, это задача семьи. То есть ребенок воспитывается в семье, в школе, он обучается.
Об этом мы еще поговорим, да. А вот тут вариант противостоять внешнему, поддерживать традиционное, наказывать за нарушение, или ничего не нужно, это не сработает вот
я
так.
Я считаю, что скорее второе, потому что наказывают и нас и так за все, что угодно.
Поддерживаем традиции.
Я считаю, что, несомненно, если они есть, их нужно поддерживать, причем всесторонне поддерживать.
Александр Теслер, Владимир Фензельберг.
Я считаю, что не только поддерживать традиции, но одновременно и противостоять внешнему воздействию.
Поэтому мы спрашиваем, что в первую очередь?
В первую очередь это традиции, а во вторую очередь обязательно противостоять, потому что посмотрите на англоязычные термины, которые просто проникают в наш язык постоянно. Даже вывески, даже журналисты, телеведущие, радиоведущие употребляют различные англоязычные термины, которые вполне можно адекватно заменить.
Слушайте, Министерство культуры нашим предлагает противодействовать деструктивной идеологии. Здесь нет ни одного русского слова.
А деструктивное – это совсем не русское слово.
Вот я об этом и говорю.
Да, значит, поэтому, понимаете как, ну, Министерство культуры тоже состоит из людей, которым свойственно, так сказать, проникать тем, что происходит вокруг. А вокруг как раз англоязычная культура, пришедшая к нам в основном из Америки, она проникает в нашу жизнь. Но самое главное, как мы можем этому противостоять, это развивать собственные традиции, собственный язык.
И не учить английский язык.
Да ну.
Да ну, а как же, чтобы не было англоязычных традиций?
Нет, подождите. Хорошо, поддерживать традиции. Ну, то есть девки в кокошниках и пошли.
Зачем? Ну, так, а как? Гротесно.
Зачем в кокошниках? Можно и без кокошников.
Да. Нет, ну просто, понимаете, опять же, мы возвращаемся к этой формулировке. Есть у российского... Я сейчас вот документ читаю. Есть у российского общества некая система идей и ценностей. Есть разрушительная для него система идей и ценностей. В нее входит культ эгоизма, культ вседозволенности, безнравственности, отрицание патриотических идеалов, служение отечеству, продолжение рода, созидательного труда, позитивного вклада России. Ну вот давайте с этим как-то и будем работать тогда. Ну а как?
С этим и необходимо работать.
Ну а как? Как вот мы будем как? Это делать?
А, смотрите, для того, чтобы мы были патриоты своего государства, своей родины, то, что мы производим, должно быть высокого качества, чтобы мы могли этим гордиться, а не говорить о том, что заграничное гораздо лучше. Чтобы мы могли...
Чтобы это сделать хорошо, мы должны гордиться чем-то еще, что заставит нас делать это хорошо.
Совершенно верно. Значит, для этого и необходимо нам гордиться тем, что у нас есть. А у нас очень много есть в стране чего, чем можно гордиться. Но если мы говорим о традициях народных, которые, несомненно, развивались и формировались на основании каких-то позитивных, так, позитивному отношению к друг другу, то есть добро, проявление каких-то позитивных моментов, которые описаны в литературе, в искусстве, свойственны нашему народу.
Ну, то есть у нас есть какое-то свое особенное добро?
Ну, несомненно, особенное добро. Это, знаете, мне что напоминает, недавно я слышал такое высказывание саркастическое о том, что наши войска российские окружили украинские войска и кричат: «Сдавайтесь!», а оттуда из окружения отвечают: «Русские не сдаются». Вот поэтому, понимаете, у нас, конечно, есть основания говорить о том, что наши эмоции, наши чувства, наши взаимоотношения, они все-таки иные, чем в западных ценностях.
Это Владимир Фензельберг, Александр Теслер. Ну вот давайте как-то вот давайте уже будем разбираться, каким образом мы будем говорить о том, чтобы бороться с культом эгоизма, вседозволенности и развивать наши ценности.
Ну, я какие-то думаю, что другие. Задача Министерства культуры — это не только бороться с матершиной, есть кому бороться, есть правоохранительные органы, которые очень хорошо реагируют на нарушение общественного порядка. В этом их функция и состоит. А Министерство культуры должно разрабатывать именно тот самый пласт, колоссальный, замечательный пласт российской культуры. Это литература, это живопись. Ну, это архитектура, так что им есть чем заняться, потому что идеология всегда занималась в предыдущей стране совершенно другое
хорошо.
Заведение.
Хорошо, вопрос, ладно, да. У нас классика есть, и будет, классика, наверное, есть. Классика, хорошо. Тогда откуда берется эгоизм, вседозволенность, безнравственность, ну и все остальное?
Из семьи, когда детям говорят одно, а они на примере родителей видят, что все не так, что... как писал Ленин, теория мертва без практики, то дети видят, они окунаются в двойную мораль. И, конечно, они становятся эгоистичными, они четко знают, что если они сами для себя не сделают, все остальные будут им говорить красивые слова, но для них никто ничего не сделает.
А чего не так делает семья? То есть родители говорят неправду?
Ну, давайте скажем прямо, родители говорят свою правду, но дети слышат разговоры родителей, обиженных родителей, сплетни какие-то. Мы же не можем детей поместить. Мы вот с Владимиром Павловичем росли в пионерских лагерях. Там было все, там было и выяснение отношений, и эгоизм, и драки, но там было чувство товарищества, коллективизма. Там слева друг, справа друг, все друзья вокруг. Как-то все это было сейчас.
Так и сейчас тоже есть сейчас друг, очень, есть
сейчас
враг.
Сейчас очень ребятишки разобщены. Нет дворов, нет возможности заниматься спортом. То есть спорт – это элитарная история сейчас. Сейчас нет социальных лифтов. Тоже Министерство культуры хорошо бы занялось тем, чтобы в школах уроки музыки, танцев было бесплатно. Потому что, кстати, если они хотят уже действительно стратегически поднимать не знаю, идеологию нашу. Почему Министерство культуры не пиарит, например, победы наших школьников, наших студентов на Олимпиадах?
Они пиарят, но это другой вопрос.
Они лучшие по всему миру. А у нас начинают говорить, что вот вражеская идеология. Да какая вражеская идеология, если у нас лучшие физики, лучшие математики? Вот, пиарьте это, поднимайте это как национальную идею.
Подождите, невозможно...
Бороться проще всего.
Но я не могу донести до вас информацию, которая вам не интересна.
Ну тогда на то и Министерство культуры, чтобы оно доносило информацию, чтобы детям было интересно, потому что в армии будут иначе доносить информацию до солдатиков срочной службы, и они будут ее воспринимать на совершенно чем по другому поводу.
Александр Теслер, Владимир Фендельберг.
Я бы немножко переиначил то, что сказал Александр Скарыч. Понимаете, семья – это очень важно. Это мы знаем о том, что дети... невольно, я подчеркиваю, невольно имитируют поведение родителей, повторяют. Но, а давайте-ка мы немножко расширим это все понимание. Ведь, смотрите, если полицейский позволяет себе на машине развернуться поперек двух полос, обязательно найдется человек, который скажет: о, ему можно, а почему мне нельзя?
Конечно.
Почему, если депутат Государственной Думы будет задержан в связи с злоупотреблениями, взятками и прочим поведением, обязательно найдется человек, который скажет: о, видите, ему можно, а почему это мне нельзя?
Завистники, потому что.
Конечно. Значит, здесь
работает... Возможно, тому по работе это надо.
Да, здесь работает эта семья... Вот, То, о чем говорит Александр Скарыч, в семье, но глобально, в целом в стране. То есть, значит, должна проводиться определенная политика. Определенная политика, когда вышестоящие люди, люди уважаемые, люди, несомненно, заслуживающие своего поста, но они должны вести себя соответственно тому, о чем они говорят. Вот это значит, вот это имел в виду Александр Скарыч, когда говорил о двойной политике, которая в конце концов спускается в семью. Поэтому, когда родители говорят ребенку что-то, читают какую-то мораль, нотацию, а сами позволяют себе это нарушать, значит, это нивелируется тут же.
Но тогда получается, что это какой-то такой круг, который невозможно разорвать. Потому что родители говорят: мы повторяем за этими, да, которые сверху.
Да.
А дети говорят: а мы за родителями.
Это потому что родители несут ответственность за то, как они воспитывают детей. Если родители снимают с себя ответственность,
У нас такие начальники, скажут вам родители.
Что?
У нас такие начальники, мы ведем себя как...
А как же тогда вести работу? Если никто ни за что не отвечает, а все только декларируют.
А как вести работу?
Отвечать. Как говорил Иосиф Виссарионович, каждая техногенная катастрофа имеет фамилию.
Фамилию и должность.
И имя, да, конечно. Так что нужно просто назначить ответственных людей. Ответственных людей, людей, которые...
Ну, сколько на ваше... Ну, слушайте, на вашем опыте наверняка уже много людей, которых назначали.
Вы знаете, вот мы с Владимиром Павловичем... дружим, мы коллеги больше 40 лет. Я вам скажу, на нашей памяти была масса замечательных, потрясающих и врачей, и руководителей, и несмотря на то, что им в чем-то им мешали, они, тем не менее, своего добивались. Так, может быть, целеполагание руководства тоже, в общем-то, каким-то образом будет участвовать в воспитании молодежи. Тем более, что английский язык просто это язык интернета, взрослые люди, вот я в интернете, ну что я там понимаю, а детишки в интернете просто плавают и ныряют, как дельфины. И именно поэтому, конечно, английские термины. Можно все перевести на русский.
Нет, ну вот смотрите, там... вот вам пишут слушатели про барбершопы, да?
Так.
Ну понятно, что если мы сейчас выйдем на улицу, там так. Очень много вывесок, которые, может быть, даже русскими буквами, да, но да, не да. Очень на русском языке. Ну что, уберем, от этого будет лучше нашим культурным ценностям?
Ну вы знаете, это всегда в России было. У Успенского в книжке «Слово о словах» там было о споре там 200 лет назад славянофилов, там, например, идти в галошах из театра в цирк, там, идти в макроступах из ристалища в позорище. Это мы уже проходили, Лужков запрещал заграничное название. Ну, как-то это все очень условно. Не в этом дело. Если дети будут чувствовать, что за спиной они ощущают защиту, если действительно у них будет возможность посещать какие-то, может быть, бесплатные школы, живописи,
музыки. Так есть бесплатные
музыки.
Школы, да. Которые, как говорят, не очень-то востребованы. Ну, во всяком случае, в Москве.
Ну, потому что в Москве, в других местах их просто нет. У детей нет времени заниматься этим, потому что дети завалены какой-то непонятной учебной программой, их готовят к ЕГЭ, у детей нет возможности даже заниматься спортом и заниматься тем, что им нравится, они прячутся в интернете, потому что родители
не могут... Но нравственные идеалы – это вот только для детей. Те, кто сейчас уже взрослые, с ними ничего не поделаешь.
Взрослых очень просто... взрослых невозможно перековать, они уже прошли и 90-е, они уже многие в чем-то разочаровались, многие пришли к тем идеалам, которые, в общем, нам декларировались при советской власти, причем ничего такого страшного не было. Весь вопрос, как это все внедрялось. Кстати, был очень серьезный идеологический аппарат, который внедрял идеологию, потому до сих пор еще живы люди, которые учились по тем же учебникам и слушали те же лекции, есть кому заниматься идеологией.
Смотрите,
но нужно кому-то это внедрять, нужно нравственность кому...
Александр Александрович, вот Брэнгвин пишет, в Советском Союзе, и это ведь вы не будете оспаривать, одно время даже за преклонение перед Западом и космополитизм сажали. Насчет сажали не помню. Да,
за рок-н-ролл выгоняли
сажали, из комсомола. Сажали. Прямо да. Сажали. Ну, да, хорошо, сажали, но не помогло.
Это антисемитизм, ладно.
Но не помогло, пишет он. Может быть, просто развивать страну, чтобы люди не уезжали на Запад и этим самым идолопоклонством не занимались.
Не может просто развивать страну, так а просто развивать
этом,
страну.
Об этом мы и говорим, а мы это и пытаемся донести. О том, что на самом деле, ведь это же многофакторная зависимость. То есть усилия одного человека, усилия, допустим, любимого, как министра культуры, усилия Александра Скарыча, усилия ваши, вообще усилия всей вашей радиокомпании не приведут ни к чему. Это должно быть усилия
это и государственная
программа,
политика должна быть.
Программа с поддержкой правительства, понимаете? Ведь вот Александр Скарыч упомянул 90-е годы. Вы знаете, на наших глазах происходило то, что принято сейчас называть, допустим, и это, кстати, и в Штатах то же самое это было, афганский синдром, да? Значит, до Афганистана, ну, не было, то есть, конечно, было, потому что наше правительство Советского Союза, оно засылало людей, сейчас-то это мы знаем, в другие страны тоже с выполнением определенных функций сторожа и полицейского. Но их было мало. А вот когда появился Афганистан, и десятки тысяч возвращались из Афганистана, они были психически сломлены, потому что это были люди, которые не знали, как жить дальше, как применить свои способности, свои знания, свои умения в мирной жизни. И вот тогда, я считаю, началось скатывание нравственности. До этого все-таки были там...
То есть октябрята... из Афганистана слишком много народу вернулось, что ли, получается?
Конечно.
Посмотрите, с другими вот такими же...
Нет, ну давайте скажем прямо, у них постконтузионный синдром, известный, в общем-то, всем нашим коллегам.
Да,
психологически сломанные люди после войны.
Там, вообще целый Советский Союз сломался, а вы говорите из-за афганцев.
Но не из-за афганцев, нет, не из-за афганцев. Дело в том, что
нет,
до Афганистана, кстати, достаточно высокий такой патриотический накал был в стране. После этого все пошло прахом. Все пошло прахом, потому что оказалось, что не все вели себя.
Ну вот смотрите,
так,
и вот оно шло, и вот мы дошли до сегодняшнего дня. Вот вы заговорили про кружки. Вам пишет, пожалуйста, Алекс, в школах бесплатные кружки. Я ребенка не могу в бесплатную школу Олимпийского резерва загнать. пока держат за высокие показатели, ну, то есть, получается, ребенка все время уговаривают. Ему не очень-то надо.
Ну, давайте дальше скажем, бесплатная школа Олимпийского резерва, она условно бесплатная, там держат перспективных ребятишек, и очень дорого стоит форма и так далее. Вот, а раньше как-то спорт был доступен всем, не только перспективным ребятишкам.
Все равно вы говорите, надо еще более доступный. Хорошо. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет...
Так заинтересовать надо.
Про министра... Минкульт же этим работает. И, кстати, Григорий не первый пишет, что кто там собирается с матами-то бороться? Мол, Министерство культуры, это та, которая министр, у которой маечка была соответствующая.
Ну, глупости, молодая барышня в смешной маечке. Вот она же не в качестве министра одела эту маечку. Да, есть ненормативная лексика, есть места, где эта ненормативная лексика, в принципе, не осуждается. Но с высокой трибуны, конечно, ну, у министра культуры уж в этом... Я считаю, что это мелкие укусы просто.
Это совершенно, да. Мне кажется, что это не определяет. А вы знаете, я хотел бы сказать, поддержать Александра Скарыча, потому что вот школьные годы мы проводили все время на школьных стадионах, да? А вот попробуйте сегодня зайти в школьный стадион, просто зайти. Вас не пустят.
Кто же вас... Вот я как раз я смотрю туда вас, это как?
А вот так, там охрана.
Ну, конечно.
Там нужно иметь карточку, чтобы зайти. Значит, у нас спортивный зал в школе не закрывался до 12 ночи. Можно было прийти поиграть, побегать. Стадион школьный был со всех дворов, кстати, разных школ.
Вот, смотрите, вот вы говорите...
А сегодня тогда... этого нет.
Хорошо, вот вы говорите, тогда, значит, кружков ну, было тогда, еще больше. Скажем,
тогда, стадионы тогда были... тогда просто кружки были другими. Тогда была другая жизнь. Ну, давайте будем опираться на сегодняшние реалии, потому
раз...
что...
Подождите. Да. Вам как раз про ту другую жизнь рассказывают. Но вот это вот, как это сказать, двоемыслие, оно ведь оттуда пришло. Мы даже советские фильмы видим, где люди думают одно, говорят другое. Несомненно. Это даже в фильмах есть.
Мы даже американские фильмы видели потом нестриженные. Оказалось, что при советской власти все подгонялось под идеологию.
Ну вот.
Идеологию невозможно подгонять. Вы понимаете, в чем дело? Нужно дать человеку возможность быть свободным и самому выбирать, и выбирать лучше. Так вот, если мы будем не ругать за кулису какую-то, а если мы будем думать о развитии, творческом развитии, интеллектуальном развитии и возможности поддержать этих людей, которые развиваются, тогда и будет крепнуть патриотизм.
А если мы будем...
Страна тобой занимается,
а если
потому что страна о тебе думает.
Подождите, страна о тебе думает в каком смысле? Вы говорите про свободу. А если будет свобода, тогда люди будут думать не о том, о чем думает страна.
Нет, анархия и свобода. Свобода, как говорил Фридрих Энгельс, это осознание необходимости. Есть четкие рамки, которые надо соблюдать. Вот нельзя материться там в школе, где-то в общественных местах. Да, для этого есть полиция, пусть выполняет свои функции. Почему бы и нет?
Ну, не только это, понимаете.
Прошу.
Вот, допустим, вчера у меня была пациентка, которой 23 года, и мы с ней говорили о каких-то там проблемах. И я сказал о том, что вот достаточно много наших молодых людей, которые уезжают в Соединенные Штаты, они там состоялись. В частности, привел изобретателя WhatsApp'а и Сикорского. Ну, изобретателя WhatsApp'а она еще, так сказать, понимает, о ком идет речь, а про Сикорского она никогда не слышала. Но все дело в том, что ведь эти люди почему уезжают из России, а там развиваются? Потому что тот же Сикорский, а это было хороших 100 лет назад почти,
ну да,
и то, что сегодня происходит, есть определенный какой-то контингент средних чиновников, которые вот не пускают вот это развитие, вот им это не нужно, это головная боль. И вот когда такие люди уезжают, допустим, на Запад, они там имеют ту свободу, о которой говорил Александр Скарыч, то есть они могут создать и развить то, что они придумали.
Просто тут же вам говорят, что все до сих пор открыто в школах. по организованным вариантам. Ну, в нашей школе стадион открыт до 21 часа, пишет один. Другой пишет, стадион открыт круглосуточно, два футбольных поля, волейбол, кучу. Мастер пишет, патриотизм и гордость появляется, когда политика и реальные дела не расходятся между собой.
Совершенно верно, полностью согласен.
Это аксиома. Вопрос-то в другом, что действительно была масса русских людей, которые состояли за границей изобретения телевидения, тот же Сикорский, масса изобретателей. Почему мы ими не гордимся? Почему мы детям это не рассказываем?
Александр Теслер, Владимир Фензельберг. Мы сегодня обсуждаем, что такое у нас может быть под названием «Защита духовных ценностей в российском обществе». Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Не забывайте, что у нас не только радио, но и YouTube-трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Не подписались, подписывайтесь. Новости, реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня здесь врач-психотерапевт, психиатр Владимир Фензельберг. Он доцент Московского института психоанализа и психиатр, и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Мы сегодня говорим о том, как защитить духовные ценности в обществе. В Минкульте уже, собственно, предлагают бороться с насаждением этих чуждых для нас ценностей. Разрабатывается социальная политика, духовная политика, политика духовных ценностей, защита духовных ценностей. Как можно... разрабатывать ее, нужно ли ее разрабатывать. У нас голосование по этому поводу в телеграм-канале, оно продолжается и будет продолжаться еще 23 минуты. Напомню, мы спрашиваем с вашей точки зрения, что в первую очередь нужно для защиты в обществе духовных ценностей: противостоять внешнему воздействию, поддерживать традиционный уклад, наказывать за нарушение устоявшихся норм, или есть люди, которые говорят, что ничего этого не нужно, это не сработает. Ну, как-то по-другому. Вот, чтобы все было хорошо, мы все были богатые, и тогда они сами откуда-то возьмутся, духовные ценности. Может быть так, мы не знаем. И вот, собственно, это мы и обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. Но сначала, смотрите, кто это нам пишет? Сейчас я скажу, кто это нам пишет. Точнее, я так скажу, кто это вам пишет. Артем вам пишет. Это ваше поколение побежало за джинсами, побежало приватизировать сотки, крокотные квартиры, пило спирт-рояль. В общем, короче, стали бандитами и олигархами. А виноваты теперь у вас дети, которые насмотрелись Тома и Джерри. Так, что ли? Вот так вас поняли, Александр Теслер.
Ну, я думаю, что это... Так, по-моему, то ли Артем пиво выпил, то ли Артем просто... не доучился в школе, потому что никто не виноват, ни поколение. Развалилась страна, и действительно многие состоявшиеся люди в науке, в технике, они оказались выброшены на улицу. Вопрос ведь не в том, кто виноват, а вопрос, что на сегодняшний день делать. Министерство культуры четко обозначило цели и задачи, но мне кажется, что функции Министерства культуры именно обозначить эти культурные, эти... действительно приоритетные вещи, которые являются русской культурой, чем министерство, в общем, и должно заниматься, оно должно их обозначить и внедрять их в молодые умы, вот такие, как у Артема. Артем будет искать виноватых, он ответит на первый вопрос «да», про противостоять, да, всех наказать, да, и что в результате? Нам ведь нужно созидать, нам нужно что-то позитивное создавать. Нам молодежь не знает, что такое культурные ценности. Давайте до них доносить то, что осталось. Русскую литературу сейчас особенно никто не читает из молодежи. Если в семье не вдалбливают в голову, никто не знает.
А надо вдалбливать?
Я считаю, да. Я считаю, да. Хотя на самом деле Лев Николаевич Толстой, у него половина романа «Война и мир» написана по-французски, но там есть перевод.
Вот это важно, Александр Теслер. А Владимир Фензельберг, мы неизбежно должны были к этому прийти. 144-й пишет, а чем была плохая идеология в Советском Союзе? Все там работали на единую экономику. Все хотя бы понимали, собственно, что у нас там насчет духовных ценностей, тоже вопросов ведь не было.
Вы знаете, ведь я же отношусь, мы с Александром Скальчем относимся к поколению как раз советскому, которое выросло через октябрят, пионеров, комсомольцев. Ну, до партии мы не доросли. Во всяком случае, так всегда отвечал я, что я еще не созрел, когда меня тянули в партию. Поэтому я не могу сказать, что... А при Советском Союзе все было ужасно плохо. Я могу сказать, что все-таки идеология была там поставлена, она не брошена. Сейчас идеология у нас очень своеобразная.
Но потом приходили домой и разговаривали в кухнях без идеологии, ну правда.
Конечно, конечно, разговаривали
нет, но не
без
все
идеологии.
Были протестанты.
А дети слушали.
Не все были протестанты. Да нет, на кухнях в основном говорили о сегодняшних проблемах. Вот вопрос в том, что, да, конечно, мы застали время 60-е, потепление, литература стала печататься, мировая, замечательные
переводы. Мастер Маргарита, вот эти.
Да, Мастер Маргарита, это не мировая литература.
Нет, я к тому, что стали печататься.
Я бы сказал.
Стали печататься в странном виде.
Но хоть что-то стало печататься.
Да, один день Ивана Денисовича, да, и так далее.
Денег,
да,
было мало, жили, честно говоря, все условно бедно. То есть это социализм по бедности был. Мы не берем номенклатуру партийную, ее было, во-первых, не так уж и много, и она жила отдельно, и никто не знал, как хорошо они живут, какие заказы они получают.
Может быть, наша проблема в том, что мы стали знать, как живет номенклатура?
Ну, может быть, мы тоже захотели жить хорошо.
Это не проблема, это драйв, конечно.
Мне кажется, что вот это то двуличие, которое зарождалось, вот кухня и трибуна, оно ведь потом перешло в как бы закономерность. То есть, если раньше говорили на кухне потихонечку, да, и слушали там голос Америки и голос Израиля так, чтобы никто не слышал.
Не все.
Была же интеллигенция, которая интересовалась там от тем, как там живут. Вот. Но самое главное, что после развала Советского Союза, когда границы открылись и железный занавес упал, то появилось какое-то чувство, что ли, зависти. То есть вот говорят о джинсах, ведь само по себе джинсы – это хорошее изобретение. Но тогда, когда мы покупали эти джинсы за 1,5 месячных зарплаты, это было одно. Но это было не преклонение все-таки перед Западом. Это была реакция на некую такую моду и удобность.
Это экзотика.
Здесь это была экзотика. А там это были рабочие
там-то
портки.
Там-то это были рабочие портки,
это
конечно.
В Одессе всегда джинсы называли доки, их докеры носили.
Да, и вот эти башмаки рабочие такие. Ну, в общем, не в этом дело. А дело в том, что у нас постепенно стало теряться чувство собственного достоинства как представителей страны. То есть 90-е годы...
Джинсы мы не можем делать, значит, что машины не можем.
Нет, джинсы делали, шили лицензионные, назывались они
Тверь.
Тверь. Нет, они назывались Тверь.
Как бы то ни было, имеется в виду, что у нас это не могут, мы только впереди в области балета впереди, еще ракеты у нас получаются, а все остальное не можем.
Ну и ракеты, и балет они до любой точки земного шара доставят.
С другой стороны, это правда.
И спорт.
Так выход-то из этой ситуации какой?
Ну, давайте скажем прямо. Ну, то государство оказалось несостоятельным. Та идеология оказалась несостоятельным. Когда оказалось, что можно получать информацию не только из этой тарелки черной, вот, тогда же как шутки шутили, для того, чтобы холодильник был полным, нужно включить его в радиорозетку. И тогда окажется, что все на своих местах. Вот. Сейчас с информацией невозможно фильтровать досконально, как ее фильтровали тогда. Невозможно поставить глушилки, невозможно рассказывать, как там плохо живут там негры, которых вешают. И я помню, комментатор Зорин, солидный такой,
Сергеевич, как сейчас помню,
в стакане чайном показывал Беверли-Хиллз и рассказывал, как плохо живут в Америке местные аборигены.
Как это весна в Париже, но не радует она простых парижан.
Ну, не радует, конечно, простых парижан не радовало, там все затоплено. Так что, вы понимаете, все это считывали, все это понимали.
Ну, так что... а вот чтобы не считывали теперь, что, то есть, как бы, ну, вот из чего? Тут нам пишут, что вот они должны, так, сейчас, подождите. Руководство страны должны быть патриотами, они должны вкладывать деньги сюда, как они зарабатывают деньги, мы видим, где живут, где учатся их дети. Вот на этих патриотов смотрим, и потому ведем себя так, как...
Давайте скажем прямо, все эти люди, которым не нравится, они все голосовали. Они все голосовали и за Госдуму, они все голосовали.
Сейчас вам напишут, что нас не спрашивал никто.
Ну, а вот это их право уже спрашивать, почему их не спрашивали. Почему за них сделали, как они считают, неправильный выбор. И кто виноват? Виноват мы с Владимиром Павловичем, потому что мы были комсомольцами, но были комсомольцами, все были комсомольцами, кстати. Были пионерами с обкусанными галстуками. Да, были пионерами, почему нет? Да, мы ходили на линейки пионерские. Но нас хоть что-то объединяло в большей или меньшей степени. Сейчас никого ничего не объединяет. Вся молодежная политика, которая была,
тогда было,
она, к сожалению,
не
успешно
оказалась. Тогда это было так устроено, было так другое время. А когда вы говорите, сейчас это невозможно, потому что это уже все прошло, или можно организовать все по-новой?
И нужно организовать все по-новому. Почему? Потому что на сегодняшний день говорить о морали можно только с воспитательных позиций. То есть в этой парадигме нужно воспитывать... молодняк нужно воспитывать, ребятишек. Если Министерство культуры так уж
но вы, этим до этого делом рассказали,
озабочено, что... так бога ради, пускай они именно культуру в массы именно.
Но до этого
в русской
просто сказали,
культуре
что...
масса вещей, которые, в общем-то, которые есть...
Что главная проблема в том, что родители говорят детям одно,
да,
а потом
родители,
сами
да,
говорят другое.
Родителям некогда, они на кусок
не
хлеба зарабатывают.
А вся верхушка, вся вертикаль власти такая. Вот в чем проблема-то. Не потому что конкретные родители говорят одно, а на кухне выпивают и говорят другое. Нет, вся вертикаль власти. Вот Александр Скарович верно сказал, что если наши руководители, депутаты Государственной Думы, их дети, которые учатся за границей, о каком патриотизме можно говорить?
Ну, а как, вот это же очень напоминает то, что было когда-то вчера.
Да нет, я считаю, что можно учиться за границей и при этом быть патриотом.
Можно. Почему? Если учиться для того, чтобы вернуться в
Петра Первого, вычеркиваем, да, иначе.
Ну, Петр Первый и с его обучением, это ладно, там уже скорее анекдотические истории. Вопрос-то в другом, действительно... В европейских университетах учились русские
нет,
студенты.
Нет, нельзя, пишут вам.
И действительно большой вклад в развитие культуры, техники, науки российской внесли. Почему бы нет? Социума.
В том ключе, как сегодня, да, нельзя. Почему? Потому что едут учиться туда за государственные деньги, то есть за наши с вами деньги, и остаются там.
Смотрите, вот вы даже тоже заговорили об этом, и люди быстро, благодарно это подхватили. Вот, пожалуйста, РИОТ. Дети депутатов как себя ведут? Безнаказанно. Кто-то
вас... Вот.
А я должен, значит, своих добру и миру учить?
Да, потому что мы люди.
А они депутаты нет.
Они нет. Они не нравственные люди, понимаете? Если человек...
Нет, есть хорошие примеры, есть плохие примеры, так что детей нужно учить на хороших примерах, а не на плохих.
Ну, определяет это, знаете, если человек стремится попасть в Госдуму для того, чтобы зарабатывать большие деньги, отправляет своего ребенка за рубеж, он там его учит и там его оставляет, он там строит бизнес, он там строит свою жизнь, он там строит свой дом, то о каком патриотизме можно говорить? Я же не говорю о том, что нельзя учиться.
Вы не встречали ни одного, кто живет там, не патриот? Подождите.
Нет, ну что-то вы запутались.
Вы себе не представляете,
что патриот.
Мне приходится бывать... за рубежом, и вот в русской диаспоре очень много патриотов. Правда, это в основном люди уже зрелого возраста, потому что молодежь, она, те, кто там родился или в юном возрасте туда приехали, они интегрировались в школу, колледж, университет, они уже живут интересами кампуса, абсолютно не интересами там, идеологии Соединенных Штатов.
Даже
они
не живут то, чтобы
всем
России.
Даже и не Россия, у них абсолютно своя мораль, у них, они живут интересами кампуса, продвинутые профессуры демократической в университетах, они совсем другие, они
хорошо.
Инопланетяне.
Мы должны еще перейти к звонкам, у нас 10 да. минут осталось.
Да. Инопланетяне для нас, для себя... Они совершенно адекватны.
Да-да,
они сформировались по-другому,
да,
в другом
конечно.
Обществе.
Давайте вот что, прежде чем мы перейдем к звонкам, и все-таки, вот если от вас с завтрашнего дня или там в ближайшее время начинает зависеть защита духовных ценностей в обществе, да. Вы с чего начнете, Владимир Фейзер?
Министерство культуры.
Это, сейчас вас тоже спрошу.
Ну, я бы вообще, если бы у меня была, как, были какие-то рычаги, да. Я бы начал с депутатов Государственной Думы.
Этих убрали, новых поставили, они классные.
Не убрал и не поставил, я не за революцию, а я за моральные ценности, чтобы нельзя было их упрекнуть в двуличии, чтобы нельзя было
их... Чтобы хоть кто-то не был двуличным.
Нельзя их упрекнуть в том, что они получают совершенно незаслуженную огромную зарплату, при том, что основная часть государства, людей в государстве получает очень скромную заработную плату.
Все, понятно, чем бы занимался Владимир Фензельберг. Александр Теслер обещал нам что-то делать с Министерством культуры.
Я думаю, что Министерству культуры нужно заняться в первую очередь культурой и движением культуры в массы молодежные, потому что идеологией все-таки занимаются специальные люди, идеологи, и всегда идеологов у нас достаточно осталось еще и тех же комсомольцев, и тех же членов ЦК ВЛКСМ и даже КПСС. Ну,
и вот тогда возвращаясь к идеологии.
Достаточно. То есть есть кому профессионально заниматься идеологией, а Министерству культуры нужно вручить его настоящие функции, пусть оно несет культуру в массы, в умы, и я думаю, что это очень благодарная
история. А защищать
история.
Духовные ценности будет кто-то другой?
Защищать духовные ценности будет армия и флот.
Хорошо. Что в первую очередь нужно для защиты духовных ценностей в обществе? У нас, кстати, армию и флот мы не предусмотрели в результатах нашего голосования. Но, с другой стороны, первый вариант – противостоять внешним воздействиям. Второй вариант – поддерживать традиционный уклад. Третий вариант – наказывать за нарушение устоявшихся норм. Четвертый вариант – ничего не нужно. Это вот указанное не сработает. Теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Для того, чтобы решать задачи, формирование, там, поддержание, усиление в сознании людей вот роли традиционно-духовных нравственных ценностей, необходимо обеспечить определенную государственную информационную политику. Скажите, она у нас есть, государственная информационная политика такая? Кто ее возглавляет и кто за нее несет ответственность?
А как вы себе видите, информационная политика в чем должна быть?
А вот именно информационная политика, как она прописана в стратегии национальной этой самой безопасности, как она должна обеспечивать именно вот это духовно-нравственные ценности. Там все расписано.
Информационная политика это? Должна быть. Так, а кто этим занимается, Александр Теслер?
Ну, вы знаете, раз все это расписано, то должны быть назначены люди, которые за это отвечают.
У этого тоже есть имя и фамилия.
Абсолютно. Именно поэтому это все расписано в пожеланиях, и у нас есть возможность спросить у конкретных людей, что было сделано за какой-то период времени.
Владимир Фензельберг.
Вы знаете, я подумал о том, что мы можем гордиться своей страной, когда шампунь, который выпускается в нашей стране, самый лучший, когда костюм...
Очень субъективно.
Минуточку.
Для нас с вами это точно субъективно.
Насчет шампуня. Когда костюм, которые сшили в нашей стране, самый лучший. Когда автомобиль, который выпускается в нашей стране, самый лучший. Когда я уезжал из Нью-Йорка, я решил обновить свой гардероб и купил себе 10 сорочек, рубашек. Вы знаете, какое удовольствие и какую гордость я испытал, когда дома я рассмотрел эти рубашки. Они были made in Russia. Они сделаны в Нью-Йорке, в магазине 21 век. Я купил 10 рубашек, и они все были сделаны в России. Вот тогда я испытал вот то самое чувство гордости за свою страну, которую ни до этого, ни после не испытывал.
Всех надо отправить в Нью-Йорк в этот магазин.
Да, за гордостью.
Да, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир.
Прошу вас. Виктор Михайлович.
Вы знаете, я тоже горжусь прошлой нашей страны, но я горжусь не рубашками, хотя мне довелось работать за границей. У меня спрашивали, откуда я взял такой хороший костюм. Его умели шить на фабрике большевистов. А я горжусь реакторами. Я горжусь тем, что каждый третий самолет в мире был сделан в СССР. Я горжусь нашими учеными, как много среди моих коллег. И даже остатками той мощи, которая еще сохранилась. Это мои товарищи все это сделали. Все эти ракеты и все остальное. До сих пор работаем на этом. Рубашки – это хорошо, но есть нечто другое. А вот говоря об идеологии, то правильно сказал слушатель предыдущий, что нужно спросить у людей, которые должны заниматься информационной политикой, что они делают. Откройте российское общественное телевидение. Это без рекламы оно должно быть. А что там показывают? Да голливудские фильмы часто. Глупые.
А что показывать надо?
А надо показывать как раз вот эти самые духовные ценности, о которых
Как вы себе представляете? Давайте включаем телевизор, а там показываем духовные ценности в какой форме?
Ну надо было показать хотя бы фильм «Все остается людям», повторить его хотя бы.
Ну, включайте канал «Культура».
Потому что те
духовные ценности, те ракеты и те самолеты, которые еще тогда было сделано, сейчас достаточно часто показывают.
Сейчас много каналов, на которых это показывают. Это другой вопрос, как заставить людей смотреть эти каналы?
Понимаете, мне симпатичен этот слушатель, но я что-то подумал, а при том, при всем, мы летаем на Боингах.
Ну, так это к вопросу о том, что раньше это было, а теперь этого нет.
Почему? Возникает вопрос. Почему многие заводы остановились? Почему есть брошенные города?
Почему есть брошенные дети?
Почему есть
исчезающие деревни? Ну, брошенные города есть в любой стране. В любой стране есть такие деревни?
Не знаю, я не уверен, что есть брошенные заводы, брошенные целые города, там поселки, деревни.
Детройт был такой город, говорят, в Соединенных Штатах Америки.
Бывал.
Раньше.
Да.
А сейчас другой
совсем. Где делали машины хорошие, кстати.
Делали машины,
теперь да. Теперь не делают. По какой-то причине.
Банкрот.
Вот как раз вот это тоже интереснейший вопрос, на мой взгляд, который позволяет нам задумываться о том, почему мы не можем, можем гордиться прошлым, но не можем гордиться настоящим.
А надо.
Настоящим, безусловно, надо.
Хорошо, 7-3...
Для патриотизма надо.
Надо прям гордиться настоящим, Александр Тестлер.
Я считаю, что настоящее, оно возникает каждый день. Я бы сказал, с утра. Это потрясающие ребятишки с отличными мозгами, с отличными педагогами.
Всегда же есть хорошее и плохое. Тут вопрос, что ты выбираешь?
Ну, мы все выбираем хорошее и приходим к плохому в результате. Но если есть возможность, в общем, пренебрегать плохим, потому что иногда для того, чтобы достать кусок хлеба для ребенка, приходится нарушать закон, вот что плохо. Если есть какая-то система координат, то нужно дать возможность людям существовать в этой системе координат и чувствовать себя защищенными.
2 минуты до окончания программы, еще один звонок, и будем подводить итоги голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье.
Прошу.
Вот померились мы часок идеалами и хорошими намерениями. Значит, дело в том, что у каждого государства есть внутренняя потенция и внутренний логос. Если он ломается, а вспомните, когда-то нас разделили страну на социально близких и социально чуждых. Это была трагедия 20 века. Знаете, приказчика из лавки частной, просто за то, что он там работал, приказчик, то есть он не был простым предавцом. Давали 10 лет тюрьмы, иногда и без права переписки. Что мы сегодня видим? Опять нас делят на социально близких, социально чуждых. Концепт другой, но суть та же самая. Вот в этом вся проблема. Дело в том, что никаких идеалов в Советском Союзе не было. Я как раз вот ваш, наверное, ровесник. Значит, быстро сложилась система приспособленчества. Катехизис успеха заключался...
Мы опять, у нас последние минуты, а мы все еще вспоминаем, что было когда-то. Теперь уже все иначе говорят. 523-й пишет, сделайте меня замминистра культуры, я вам за 5 лет ситуацию выправлю. Кстати, человек даже не требует, чтобы его сделали министром. Это важно.
А замминистра?
Замминистра.
Я понимаю.
Да, отвечает пусть министр.
Кстати,
а мы подождем 5 лет.
Давайте у нас было голосование. Каждый из вас выбрал вариант, который с его точки зрения правильный. Давайте еще раз. Значит, противостоять внешним воздействиям, поддерживать традиционный уклад, наказывать за нарушения, и ничего не нужно, это не сработает. Владимир Фензельберг, вы какой вариант выбирали?
Второй вариант.
Поддерживать традиционный уклад.
Да.
Александр Тестлер?
Второй.
а поддерживать традиционный уклад. Думаете, это самый популярный ответ?
Не факт.
Какой самый популярный?
Я думаю,
ничего что... не делать.
Ничего не нужно, это не сработает.
Я думаю, что скорее так, все уже отчаялись.
Посмотрим, что получилось. Все уже отчаялись. 46% ответили, ничего не нужно, это не сработает. 38% ответили, надо поддерживать традиционный уклад. 9% сказали, надо наказывать за нарушение устоявшихся норм. И еще 7% сказали, надо противостоять внешним воздействиям. 46% говорят, ничего не нужно, все это не сработает. Владимир Фензельберг, Александр Теслер, программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем.
Всего доброго.